Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня понедельник, 24 апреля, время 22 часа 1 минута. И это время в Киеве, такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим, день 425 с Алексеем Арестовичем. Алексей, рад тебя приветствовать.
Добрый вечер.
Так, нас смотрят 53 тысячи, 14 тысяч поставили лайки, как обычно. Просьба большая, все-таки ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Обязательно ставьте лайки. Лайки сильно помогают нам в распространении эфира, что само по себе важно. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Вот те, кто не подписан и смотрит его просто так, это вам не мой укор, так сказать, наш эфир. Ну и, конечно, канал Алексея Арестовича, в описании к этому видео, по имени Алексей Арестович. Вы можете пройти и подписаться на его канал, смотреть там видео. Ну что ж, приступим. Одна из главных новостей. Вот смотри, какая история. Некая интригующая. Немного интригующая. Написало американское издание о том, что в день 9 мая американцы попросили украинскую сторону, ну, все-таки как-то на Красную площадь никаких дронов не посылать. Ну, видимо, это был, в свою очередь, просьба со стороны Москвы. И, мол, это может привести к применению тактического ядерного оружия. Явно прочитывается, что это Москва так сказала. Явно. Причем уже отреагировали, ну, например, Михаил Подоляк, известный тебе, он сказал, что, ну, мы же не сумасшедшие какие-то, так сказать, мы же не кого-то там накрываем просто так, от нечего делать. Да? Ну, вот у нас есть своя логика. Нам нужны ракеты дальнего радиуса здесь. Ну, я утрирую, конечно. Но смысл именно в этом, что эту новость комментируют. Причем, смотри, предшествовало этой новости разговоры и о назначении награды в 500 тысяч, кто создаст беспилотник, долетевший на 9 мая до Красной площади. В Украине, я имею в виду, такие звучали призывы и такие заявления. Звучало и то, что вот пресса западная писала, что Москва обратилась за гарантиями именно в Вашингтон. Что типа, не надо, пожалуйста, потому что у нас тут то да сё, 5-20. Причем я считаю, что отмена вот этих парадов и бессмертных полков, она ведь была на фоне, ну, понятно, для приграничных территорий, поскольку есть опасность совсем близкого удара. А для Красной площади почему так это все принципиально? Ну, там пролета авиации не будет, ну и так далее, что понятно. Потому что Путину надо выступать на Красной площади. А как он не придет, не выступит там через экран? Ну, скажет, ну, совсем уже бункерный. И сегодня это совпало, кстати, с рядом заявлений Пескова о том, что он никакой не бункерный, нет никаких двойников. А мы этому вчера эфир, кстати, с Латыниной посвятили. Подробно разобрали и статью в Бильд и так далее. Но, в общем, Москва свое выкружила. Она, в общем, добилась, и с высокой степенью вероятности Путин выйдет теперь, ну, поскольку Украина не собирается на 9 мая бомбить Красную площадь, там, стрижи, шмежи, там, ну, что, посылать что-нибудь, то он, конечно, выйдет и зачитает речугу какую-то по бумажке, что совершенно очевидно. Как ты на эту историю смотришь? Где этот предел, до которого можно просить Киев не делать таких вещей? Этот предел он где? Потому что завтра они скажут, ой, вы вот не бомбите Крым, не бомбите Донбасс, и вот больно не делайте в районе Бахмута. Ну, то есть, а где тогда? Как? Что можно, что нельзя? Если и это нельзя, то что тогда? А что взамен тогда, кстати? Ну, вот на Киев, на Москву не полетят дроны. А взамен будут они на Киев лететь? Ну, вот такой вот вопрос.
Я первый раз слышу про 9 мая.
Про 9 мая, что его,
да, допустим, я слышал, что на годовщину вторжения 24 февраля они просили нас не бить. Вот такое было сообщение политек.
Нет, сейчас обсуждается именно про 9 мая, поверь мне.
Не знаю, я первый раз слышу. А где ты это прочитай?
Ну, давай я тебе зачитаю ответ Михаила Подоляка после всего этого. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отрицает, что у Украины были планы бить по Москве. Ну, тут речь идет о 24 февраля. А в газете,
да, писали 9 мая. Нет, ничего про 9 мая в помине
нет. Итак, у меня простой вопрос. Зачем нам это нужно? Ну, и так далее. Не, ну, тут как бы логика была, что именно в момент парада. То есть
никакого парада. Я первый раз это слышу.
А вот, пожалуйста. Все, что было, это... Госсекретарь США Энтони Блинкен, извини, отказался комментировать публикацию о том, что Киев под нажимом Вашингтона не стал предпринимать попытку осуществить атаки на Москву в годовщину начала специальной войны. Ну да, речь, он комментирует с начала специальной военной операции. Ну хорошо, считайте, что я ошибся.
Про 9 мая не было ни слова.
То есть 9 мая такое возможно?
Не знаю, но мы не давали никаких. Никаких обязательств не давали.
Ну, ты же сам не полетишь, как Iron Man какой-нибудь.
Или наверное, летает, нет. Который... Вот. Там ну, сейчас соцсети гудят другим. Якобы украинские, от имени украинских спецслужб опубликовали видео с дрона, который летает прямо над Кремлем.
Да, я еще не видел.
Ну, вот уже мне присылают.
Присылают видео уже этого...
Видео дрона, да, прямо между башен, он так красиво летает над
красотой. Константин, поищи, пожалуйста, это видео, если удастся, до конца эфира мы хотим
посмотреть. Я сейчас скину.
А, ну, да, в скайп скидывай, что? А Константин залудит его тогда. И мы по ходу разговора... Ну, и о чем это все? Скажи мне, о чем это все?
Неизвестно, насколько оно истинное, но...
Как ну, какая троллинг, разница, мы его сейчас покажем, посмотрим.
Это, как троллинг, это хорошо. Вот, кидаю тебе WhatsApp. Да. Вы уже там распорядитесь должным образом.
Ну да, сейчас мы это все сделаем. Ну а сама по себе вот эта история с 9 мая и так далее. Ведь это же, ну, наверняка Москва пытается как-то решить этот вопрос про гарантии.
Не знаю, пытается, не пытается. Может, она ищет повод наоборот. Нет фактов, которые позволяли бы строить какие-то предположения. А вот факт видео дрона, летающего над Красной площадью, есть. Поэтому я бы не спешил говорить, что так уж мистер Путин обезопасен 9 мая.
Ну а хорошо. Он может не выйти и сам не выступить.
Но уже объявили,
что это что будет? А?
Даже объявил Песков, что выйдет.
Ну вот он объявил, что выйдет, а теперь дрон будет летать между башнями.
Ну кто его знает, вдруг он заболеет, вдруг ему там еще что случится. Может, двойника выпустят. Двойника не жалко.
Так не, ну можно, конечно, выпустить двойника, но ты же понимаешь, если двойника публично при всех убьют, а тут вдруг появляется снова Путин,
живой, здоровый, невредимый. Вот, выйдет, да, и скажет, вот поэтому и нужны двойники. Видите, как классно мы сумели противостоять коварному противнику.
Интересно. Ладно, мы сейчас еще вернемся. Это видео загрузит, Константин, и мы вернемся. А, вот смотри, тут выступил Лу Шайе, такой посол во Франции, выступил на LCI. Это такой большой канал во Франции, вещающий про политические темы. Ну и заявил о том, что прямая цитата следующая, что страны бывшего Советского Союза даже не имеют фактического статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, материализующего их суверенитет. Но уточняющий вопрос журналиста о том, как он видит ситуацию с Крымом, китайский посол ответил, это зависит от того, как мы воспринимаем эту проблему. Крым сначала принадлежал России, это Хрущев подарил Крым Украине во времена Советского Союза. Причем уже президент Макрон, Эммануэль Макрон, президент Франции, раскритиковал посла Китая в Париже Лу Шайе после его слов о Крыме и статусе бывшей Советской Республики. Дипломаты не должны использовать такие формулировки, сказал Макрон во время поездки в Бельгию на прошлой неделе. Лу Шайе заявил французскому новостному каналу, что страны бывшего Союза и так далее. Насколько это серьезное заявление и что из него может следовать?
Во-первых, его китайский МИД уже опровергнул это заявление. Во-вторых, оно же показывает, что Лу Шайе плохо учил историю дипломатии. А именно. Дело в том, что одним из государств-основателей ООН было Украинское СССР. Вот, да. Международно признанным правопреемником, который является современная Украина. То есть Украина одно из государств, не членов ООН, а основателей ООН. Раз. А вот, например, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика не была членом основания, основателем ООН, и как-то странным и непонятным образом присвоила себе место в Совете Безопасности, вместо распавшегося СССР. По непонятным причинам. И эти причины наша дипломатия спарит, в том числе ООН. Но это еще полбеды. Дело в том, что Китай, современная КНР, не была как РФ и РСФСР, не было в числе стран-основателей ООН. Зато в числе стран-основателей ООН была Китайская Республика, которая до сих пор существует и называют ее Тайвань.
Такая точно вот история. Так. Кстати, что Беларусь тоже была наряду с Украиной и СССР.
Так что по поводу сказанного послом Лю Шайе могут возникнуть некоторые вопросы к самой Китайской Народной Республике, скажем. Вот. И, видимо, МИД это китайский очень быстро понял. И сказал, что не-не-не, подождите, насчет Крыма никогда никаких проблем не было. Все, безусловно, республики, образовавшиеся после Советского Союза, мы признаем. Вот одни из первых установили с ними дипломатические отношения. Вы нас, видимо, не так поняли. Все хорошо.
Ясно. Ясно. А посмотрим видео. Оно уже готово. Давайте поглядим, как летает дрон над Кремлем. Если это действительно реальный дрон. Угу. Вижу Спасскую башню.
Ну, как бы, да. Вон Красная площадь, Мавзолей. Исторический музей.
Так. Ну все, то есть ты думаешь, это украинский дрон?
Я не знаю, как минимум это хороший троллинг. Если то в соцсетях отдельные безответственные лица пишут, что украинский. Трезубчик там. Ну, проблема в том, маленький значок. Но мы не знаем, никто ответственность не брал. Зато российские злые языки утверждают, что сегодня в Подмосковье буквально вот святая святых упал еще дрон украинский. Сначала сказали со взрывчаткой, потом без взрывчатки, потом да. И так, и эдак. Но тем не менее, не знаю, мы ничего не запускаем. Это, наверное, Уральская Народная Республика.
У нас
возмущается.
Хорошо, давай посмотрим на карту, что происходит на фронте, потому что ситуация, она может сильно не меняется, но ситуация под Бахмутом, она, в общем, весьма такая.
Скорее в Бахмуте, потому что под Бахмутом наши даже контрнаступательные действия ведут на севере и на юге, а вот в самом городе, да, тяжеловато, ну просто потому что сносят квартал за
кварталом. Мы сейчас показываем Бахмут.
Согласно заявлению нашего генерального штаба, да, Бахмут, Маринка и Авдеевка – это такие зоны наиболее тяжелого положения на фронте, где противник ведет активные штурмовые действия. На запорожском направлении мы поддавливаем, они стоят в обороне. Вот. На направлении Кременная Лиман они не смогли прорвать нашу оборону, согласно заявлению нашего же генерального штаба, и стоят на месте, не принимая активных действий, периодически перестреливаясь с нашими войсками. Такие тактические бадания. Конкретики здесь не скажешь, потому что мы же не будем карту города рассматривать и сообщать реальную обстановку противнику, который нас, безусловно, смотрит. Но все, кто в теме, знают, что а нашим зрителям мы скажем, что в Бахмуте очень тяжелая обстановка по причине использования так называемой сирийской тактики. То есть сноса здания за зданием. То же самое они пытаются делать в Угледаре сейчас. Артиллерия сносит перед очередной попыткой штурма. Тоже ну, и Авдеевка, и Маринка – это попытка охватить с двух сторон. Маринка – это еще и попытка продавить фронт. В Авдеевке это меньше получается, но вот северно-южное крыло охвата, да, они пытаются повторить бахмутскую историю. Но напоминаю, что под Бахмутом против вот этих нависающих снизу и сверху крыл наши войска ведут активные контрнаступательные действия. Так что не все там так однозначно. Угу. Хотя мнения есть разные. Испанская газета успела сообщить, что мы выводим войска оттуда активно очень. Да, там осталось только две бригады, а тяжелая техника и все остальные подразделения вышли. А как бы президент сказал, что мы Бахмут не отдаем и не собираемся отдавать.
Да, и он сослался на то, что это открывается снова, сказав о том, что открывается дорога на Краматорск. Ну и
да.
Цели Москвы – это, значит, выйти на границы Донецкой области. Ты действительно считаешь, что взятие Бахмута к этому может привести?
Нет. Ясно. Цели и привести – это тоже очень разные вещи. Цели у них были и НАТО на границу 97-го года. Но что? Не очень вышло.
Так. На других участках в Угледаре, Херсон… Вот это преждевременное заявление о высадке десанта на левый берег, с правого берега, ну, в районе Херсона, Херсонской области. Насколько оно вот сейчас уже спустя время, его опровергли представители ЗСУ, но тем не менее, можно ли считать, что какие-то движения такого рода могли иметь место?
Так, а если представители ЗСУ опровергли, то что же я могу сказать? Только то, что сказали представители ЗСУ, правильно?
Ну, а насколько да. Такой маршрут вообще реален? Вот взять и начать
контрнаступление. Злые языки регулярно говорят, что там балуются наши силы специальных операций. Но это же злые языки с той стороны, насколько им верить, неизвестно.
Ну окей, 200
Но в
тысяч
любом
нас
случае
смотрят,
надо понимать,
и... да.
что форсирование реки это очень тяжелая операция, тяжелейшая.
Тяжело.
Поэтому начинать там наступление, ну, мало ли, а вдруг? А может и нет, посмотрим.
Ясно, 200 тысяч нас смотрят, 62 тысячи поставили лайки, не забывайте, не забывайте, те, кто к нам присоединяется, как это обычно, толчками, ссылки на этот эфир, пожалуйста, размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах.
Партизаны там
Вот.
активно действуют, нам пишут местные.
Песков сегодня заявил, что заявление про двойников Путина – это вранье. Президент был и есть активный. Я уж не знаю, не сказал, что
Что
пассивный.
именно он имеет в виду, да?
Не знаю, не знаю. Он не уточнял. Ни в каких бункерах никогда не сидел. Ну хорошо, ладно, не сидел. Причем он даже в нашу сторону прокинул, но без упоминания Песков сказал, что, отвечая на вопрос, видимо, о блокировке Ютуба, он сказал, что это вот, мол, неразумно сносить платформу, хотя против нас, значит, каналы, которые ядовитой ложью, значит, поливают все вокруг, не называл, не называл. Вот он сказал, Песков во вражеских каналах соцсетях, заблокировав целую соцсеть, ты лишаешься возможности доносить свои мысли. Нужно действовать аккуратно. Но вот, тем не менее, про Путина и двойников и про отсутствие вот этого бункерного следа, что он не в бункерах сидит и так далее, и так далее.
Ну, а
Что ты
что он там
можешь сказать?
скажет? Да, старый испуганный дед, который как сидит 2 года уже прячется в бункере, 3, начиная с эпидемии ковида. Да. Мы это поведение считаем глубоко храбрым, правильным. И действует он весьма пассивно. Он же не может это сказать правильно. Поэтому он будет клеить дурные, рассказывать, да, о том, что они вот так вот всех... Путин активно работает. Видите, в Мариуполе был, и в Луганске ездил, и везде. Везде, всюду на свете. Вот, ну, это ж несерьезно. Вы до чего вчера с Юлей дошли? Есть двойники?
Ну, как бы мы исходе, мы анализировали и сами материалы кремлевской протокольной съемки, и материалы Бильда. Издание опубликовало с мнением специалистов-экспертов, которые, ну, изучали уши. Оказывается, уши – это вообще это индивидуальная особенность, такая же, как дактилоскопия. Она не повторяется, их
А ты
нельзя менять.
разве не знаешь, что на всех серьезных документах люди сейчас вот так вот ушко показывают?
Ну, это все понятно, слушай, но
Да.
там я думал, все-таки можно как-то там нарастить что-то еще, ну или наоборот. Сложно сказать, но в любом случае суть такая, что она-то выводит на главное по поводу, что, а что это он нигде не здоровается, не дотрагивается, издалека помахивает, а там он, значит, якшается и с генералами, и с военными, и с какими-то аборигенами в Мариуполе из дома и так далее. Но это явно вступает в противоречие с карантинным характером отношений. Прямое противоречие. То есть ты тут, значит, очкуешь с послами поручкаться, а здесь с легкостью, значит, пожимаешься с какими-то случайными, ну, предположительно случайными людьми. Ну, или людьми, от которых можно всего ожидать. Куда больше, чем от официальных лиц и так далее, и так далее. Вот. Так что пришли к выводу, что все это очень подозрительно. Даже если нету оснований окончательно утверждать, что есть двойники, то есть основания утверждать, что это как минимум уже внушает сомнение все, что с ним связано и с его поездками, как минимум. Вот так.
Да, но двойники есть, сразу говорю.
Понятно. Так, ладно, тогда поедем дальше. Двойники двойниками, а у нас еще повестка. Вот история продолжения получил про детей. Золотую молодежь, которая, оказывается, вся активно воюет в зоне СВО. Эпопея с сыном Пескова продолжается. То его тут Сашей назвали, хотя он Коля. Потом, значит, он не под своей фамилией воевал. Значит, оказывается, сюжеты с ним были. И так далее, и так далее. Значит, причем все началось с Пригожина. Да, ну, естественно, увидели Теслу, который получил несколько штрафов, на которые он ездил по Москве, в период, как он утверждает, ну, он дал, кстати, в КП интервью, сынок, сказал, да, говорит, воевал, медаль за отвагу получил, имеет в виду, так сказать, не то, что вот. Поэтому, значит, медаль за отвагу, но в итоге все свелось к чему, что все это страшный поклеп, что дети у нас воюют, и что, значит, все эти разговоры Фейгиных и Арестовичей, они яйца выеденные не стоят, что никто у нас тут не скрывается, мы все тут типа на передовой.
Маркон реально их троллит.
Пригожин.
Ну, конечно, он начинал его одно из первых публичных заявлений. Это почему не воюют дети олигархов? Вот если бы тогда воевали, все бы началось. А вот, как минимум, если это всерьез, он должен был бы связать это с предыдущим своим заявлением. Сказать, вот видите, я говорил, что они не воюют, а теперь воюют. Они послушались. И, соответственно, война должна пойти иначе, как он говорил. Все теперь должно стать иначе. Оно же ни черта не стало иначе. Потому что тот же самый Пригожин говорит, что мы тут накопили безумные войска, которые всех победят. А они там распадутся, разбегутся и умрут. Поэтому это чисто вытраливание, потому что, ну, как это деликатно сказать, ну, уже ж у всех появились основания подать его в розыск как военного преступника.
Конечно, но я думаю, Украина это сделает.
Безусловно.
Он сам подтвердил.
Безусловно. Учитывая его место постоянного проживания в Great Britain, то я думаю, Британ с удовольствием займется темой.
Поэтому... Тем более, чего Кавагнер.
Ну, Вагнер, да, даже организация признана преступной. В мире, у Украины, и Соединенными Штатами, и еще многими. Так что, да, ну, это просто вот такой красивый троллинг, мне кажется.
Ну, знаешь, в пользу троллинга, с чем, может быть, кто-то бы поспорил, ну, так, чисто подискутировал, следующая запись. Вот он сегодня, внимание на экран, буквально 30 секунд, Пригожин опять о детях сказал с Рублевки, но совершенно уже противоположное, по сути. Давайте послушаем.
Идите, трупы поворочьте сами, а после этого рассказывайте грустную историю про войну. Пока ваши, сука, дети, ваши ебучие рублевские дети не пойдут в это говнище, блядь, вы все время будете думать, что вы в солдатики играете. А когда вы придете к ним на кладбище, вам откроют цинковый гроб и увидите угольки, которые там внутри. Тогда вы прочувствуете все то, чем вы занимаетесь, блядь.
Ну вот смотри, что получается. С одной стороны, это как бы в продолжении, что вот типа можно понять, как вот если бы вели себя так, как сын Пескова, то вот все остальное, вот говно, дерьмище, что такое война, никому не придет в голову задать вопрос или наоборот задать вопрос, а зачем нам вообще все это нужно? Прекратите войну, никому не надо будет с Рублевки и с Мухосранска ехать воевать. Но это второй вопрос. А другой, это, сказать, все вы тут притворные, у вас даже двойники у детей, как я где-то сказал в эфире, вы двойников детей посылаете на фронт, а надо всем, значит, хлебнуть дерьмеца.
Ну, да, это совершенно очевидно. Но давай, ну вот хоть малейшая логика, вот хоть какая-нибудь, всерьез для Пригожина подтвердить службу сына Пескова, даже если, представим, невероятно, он там служил. Зачем? Да. Что это дает?
Ну, пропагандистские цели, только больше ничего.
Да, больше никаких. А смысл? Вот ты как бы замглавы администрации президента Российской Федерации, спикер, как бы, да, официальный Кремля. И вот твой сын по всем параметрам, по международному праву и по национальным правам многих государств проходит как военный преступник. Зачем? Ради чего? Даже если он воевал. Что это дает? Хоть одно рациональное объяснение там должно быть. Тогда это должна быть волна. Тогда дети воюют. Кроме Пескова должен был найтись один, второй, третий, четвертый, пятый, десятый. Они тогда показали, смотрите, вы говорите про мобилизацию. А наши дети уже отслужили. Причем отслужили, не дожидаясь, пока мобилизуют. Отслужили добровольно-то. Воевали, выполняли, рисковали. Ну, по-хорошему, надо сочинять историю, что кто-то из них был ранен там один. И так далее. Поэтому, ну, вот, мы, типа, власть не чурается. Это действительно народная война. Вот тогда понятно, зачем Пескову эту историю. То есть они сменили концепцию, вводят концепцию народной войны. Но зачем это Пригожину, непонятно совершенно. Как бы, да, кроме одного объяснения. Что он его троллит, ну и поднимает значимость своими заявлениями. Да, вот, поэтому, да, чтобы с ним еще раз считались, и цепляет уже людей, которые будут реагировать. Это же метод присоединения к спикеру. Когда кто-то тебя тегает в Фейсбуке, неизвестный какой-то товарищ с тремя подписчиками, Марка Фейгина, у которого канал 2 миллиона, он же на что рассчитывает? Что ты явишься, да? И начнешь с ним спорить. И у него сразу узнаваемость и все остальное. Или, как минимум, сам тег тебя показывает, что вот это знаковая история, он привлекает внимание.
Так.
То же самое Пригожин тегает Пескова для того, чтобы это стало резонансным. Он бы и Путина тегнул бы, подозреваю, но у Путина дочери. Разве что Зятьев отправит в ЧВК Вагнер. Поэтому заметьте, что Игорь Иванович не делает таких пакостных штук про детей. Он сразу клеймит саму власть. Он сразу говорит, Путин негодяй, хотя его надо поддержать. Но все остальные точно сволочи. Поэтому это такая история, как бы, из разряда повышения узнаваемости, цитируемости и троллинга одновременно. Ничего серьезного за этим не стоит. Даже если Коленька вдруг реально воевал где-то там.
Ну, они его артиллеристом, они же его могли поставить где угодно.
Смотри, Таня, даже не в этом дело. Смотри, воевал и упоминали, что воевал. Это же разные действия очень. Упоминать, что он воевал, это отдельное целевое действие, которое должно было иметь свои причины и следствия, и цели. Что он мог воевать, там они могли сохранить инкогнито это до конца, пожать им руку, дать награду, молодец, и все. Но это заявлено публично, это обсуждает полмира, что сын замглавы администрации президента России превратился в военного преступника. Добровольно. Ну, как бы... Нет, это не рядовое действие, оно не может быть просто так сделано.
Ясно. 237 тысяч нас смотрят, 81 тысяча поставили лайки. Напоминаю, пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. В описании к этому видео вы с легкостью найдете ссылки на его канал, и можете подписаться. Ну, вот смотри, Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН, он сегодня там выступал. В частности, откликнулся на призыв Генсека ООН к исполнению зерновой сделки меморандума о содействии экспорту продовольственных удобрений из РФ. Сельскохозяйственная тема как бы не слазит, да, то есть тема прям нормальная. Там они...
Турки сегодня заявили поддержку, что реагируя на это, что если зерновая сделка не будет продолжена хотя бы до июля, то мир ждет продовольственный кризис. Угу. Было несколько заявлений таких.
Ну вот смотри, да, я просто, ты сразу все прокомментирую. Вот он, Лавров, сделал несколько заявлений, уже выступая там в ООН. Никто не давал США право говорить от лица всего мирового сообщества. Причем он там перечисляет, что все эти суррогатные объединения, там, Союз демократии, вот это все остальное, вот это все как бы подмена и тому подобное. Лавров заявил также, в наши дни и ООН, и требования его устава представляют угрозу глобального амбициям США. Лавров о ситуации вокруг Украины заявил, мы честно сказали, за что и за кого воюем. Не знаю, что он там заявил. Он сказал, что они вообще не вторгались и вообще не воюют. Так, и вот еще очень важное заявление. Нужно расширить количество членов Совета Безопасности. Не постоянных членов, а членов Совета Безопасности ООН. Азиатские и африканские страны, сейчас Запад в нем представлен слишком уж сильно. Ну, вот за счет этих стран, а сейчас Запад представлен очень сильно. Ну вот, на твой взгляд, ну, Россия же председательствует в Совете Безопасности.
Но...
Ведет заседание, Лавров, естественно, воспользуется этой возможностью. А перед этим американцы не дали виз российскому пулу журналистов, которые его должны были сопровождать. Такой щелчок легкий. Ну, это и правильно. Вы взяли этого Гершковича, Ивана, значит, под белые ручки. Ну, вам теперь и все остальные приятельские ответы. Ну, что бы ты сказал на эту активность?
Да какая там активность? Это типовое мероприятие, плановое, календарное. Ничего особенного в этом нет. Есть, правда, еще нюанс, когда Песков сегодня назвал чудовищной ложью утверждение о том, что Россия вторглась в Украину без причин.
Да.
Но причины, снова же таки, не назвал, оставил, видимо, этот пас Лаврову, как любят делать в Кремле. Если дрон упал, то Министерство обороны отвечает. Если там что-то вторглось, то хай министр иностранных дел отдувается. Ну, в мире идет определенное движение. Разговоры о том, что члены, что Совет Безопасности ООН будет расширен, ведутся столько, сколько я себя помню, в последние годы особенно активно в связи с войной, которая идет сейчас.
Так.
Будь здоров. Еще более активно считают, что нужно включить. Голоса раздавались в пользу Индии, голоса раздавались в пользу Германии, Индонезии. Вот сегодня Евросоюз опубликовала дипломатическая служба ЕС, меморандум опубликовала и сказала, что есть четыре ключевые страны, с которыми нам нужно выстраивать особые отношения, улучшать. И не просто так, а с целью противостоять Российской Федерации и сдерживать Китай. Эти страны — Бразилия, Чили, Нигерия и Казахстан. Вот такая вот история. Ну, Бразилия, он у нас светится на радарах сейчас, да, в связи с БРИКСом и так далее. Да, поэтому да. Есть мнение о расширении БРИКС, раздаются голоса о расширении Большой Семерки. Британия интригует в этом смысле. То есть все серьезные знаковые игроки, эксперты западные и так далее, мировые, они же исходят из того и постоянно подтверждают, что существующая система международных отношений, представленная в официальных организациях, не отвечает реалиям. Потому что с тех пор, например, Китай и Индия очень сильно набрали в весе со времен, когда формировалась вот эта после Второй мировой войны теперешнее начертание системы международных отношений, включая ООН. И сильно позднее, но тем не менее большая семерка, большая двадцатка. Поэтому, да, они говорят, юг, глобальный юг и глобальный восток должны быть представлены в этом. Пока в совбезе только ООН, вернее, только Китай на постоянной основе. Вот, ну, я бы точно включал Индию железно. Вот, я думаю, Индонезию можно включать. Я думаю, Бразилию можно включать точно. В общем, надо пересматривать. Вопрос только в том, что эти разговоры о пересмотре ведутся, ну, вот сколько я себя помню. А пересмотра пока не видно. Вот. И главное, что нужно пересмотреть, это место Российской Федерации ООН. Mm-hmm. Потому что не, как утверждает наша дипломатия, я ее как это искренне в этом поддерживаю, ну, не было ж никаких оснований для прямого прямо переемствования Российской Федерации вместо в постоянном Совете Безопасности ООН. С какой стати? Не государство основания, даже не государство основатель ООН. Беларусь там больше имеет вариантов быть, Украина, но не они. Тем не менее, да. А сейчас председатель страны, где головы режут, страна, которая поощряет голову, как это, резание голов пленным и Бучу на государственном уровне. Ну, о чем мы можем говорить? Наверное, институты давно нуждаются реформированием, и их расширение за счет представителей глобального юга, глобального востока. Это, да, это один из способов расширения, который я, между прочим, тоже поддерживаю. Но, понимаете, все эти органы, они должны отражать реальное положение дел в мире. А оно сейчас не отражает. Угу. Возникают глобальные искажения. И это неверно. И без того в мире много проблем, которые мешают договариваться.
Так, почти 250 тысяч нас смотрят. Ну, вот такая новость. Небезызвестный Такер Карлсон, это комментатор на Fox News, сегодня покинул Fox News. То ли его выгнали, то ли сам покинул. Я хочу просто тех, кто не следил, не знает, это один из главных, так сказать, сторонников Путина прям конкретно и российской агрессии против Украины. Такого республиканец крайнего толка. Вот, соответственно, со всем набором, таким и протрампистским, и радикальным, и так далее. Вот он ушел, но что самое интересное, ему уже Соловьев, значит, вот РИА Новости сообщили, что команда Соловьев была предлагала работать, да, в РФ, известную американскую телеведущую Такеру Карлсону, покинувшему Fox News. Ну, то есть, вот я тебе сказал, ну, казалось бы, ну, ничего в этой новости. А на самом деле, вот мы все время рассуждаем, как эти ИПСО проводятся через западные, в том числе СМИ, через всяких медийных лиц и так далее. А вот так они проводятся. Там же явно есть какая-то связь. Возможно, и денежки болтаются какие-то. Он был бы сейчас Rush Today точно, он там за большие деньги бы оказался.
А я думаю, что здесь да, не стоит искать никакой интриги, кроме внутриамериканской. Дело в том, что несколько дней назад этот телеканал в рамках мирового соглашения выплатил 787 миллионов долларов по делу о клевете на президентских выборах 2020 года. Там из СОМ выступала компания, которая производит и продает аппаратное оборудование программное, которое обеспечивает электронное голосование. И вот Fox News заявили, что та обвиняла его в фальсификации результатов выборов не в пользу Трампа. Компания требовала от Fox News 1,6 миллиарда долларов. Фигурантами был этот Такер Карлсон сам, его коллега-ведущий Шон Хеннети, глава этой корпорации Руперт Мердок и его сын, генеральный директор Лахан Мердок. Они заключили мировое соглашение. Судебное рассмотрение дела прекратилось. Никто из упомянутых фигурантов не будет давать показателей, но ушел этот телеведущий. Очевидно, это было условием сделки, как мне кажется. Куда, ну, он дальше? Да. Куда он пойдет дальше, мы посмотрим. Но Америка давно болеет, как и Украина болеет. Мы переняли это от американских политтехнологов, в частности, от Манафорта. Политика, как стала, и политические выборы, как борьба футбольных клубов. То есть разбиваются по фан-зонам и ненавидят, и старательно ненавидят друг друга. Вместо того, чтобы объединяться, ненавидят. Но это, конечно, реальное противоречие накладывается, в том, в первую очередь, мировоззренческие. Но сама двухпартийная система в Соединенных Штатах предполагает в то, так или иначе идеологический конфликт. Да, то есть бесплатно. Всего 6 штатов Соединенных Штатов являются штатами, за которых идет борьба. Остальные четко поделены на республиканские и демократические. Это практически очень давно не меняется. Правильно? Настоящая избирательная кампания идет в 6 штатах. Поэтому не определившихся. Поэтому это специфическая история. Украинцы ее должны хорошо понимать, вот те, кто нас слушает, потому что у нас примерно то же самое. Зелье боты, пороха боты, там все вот эти вот так называемые, все вот эти разговоры. Поэтому поедет ли он, не знаю, но надо очень четко понимать, что большинство заявлений американцев, в том числе республиканцев, в том числе по Украине, это отражение внутриамериканской политической борьбы. Если бы сейчас республиканцы были у власти и поддерживали Украину активно, как демократы, то демократы бы критиковали и говорили, да что давать этой коррумпированной стране деньги там и всякое такое, и прочее, прочее. Хотя надо сказать, что две недели назад Украину сняли из рейтинга, какого-то там рейтинга, я не помню, надо уточнить, коррупционных стран. Именно в силу приложенных усилий по борьбе с коррупцией, потому что элитная коррупция. Так что такое дело. К тому, что не надо слишком серьезно воспринимать заявление и Трампа, и его зятя, и других республиканцев о том, что вот так вот не очень надо помогать Украине. Это отражение внутриполитической борьбы. У нас тоже оппозиция договаривается до такого, что волосы на ногах дыбом стоят. Но как бы пусть это будет на их совести.
Так. Вот смотри, новость, которая напрямую к войне не относится, но все-таки в ней какой-то символизм есть. Дело в том, что Индия станет мировым лидером по численности населения уже на этой неделе. Сообщает агентство Associated Press со ссылкой на департамент ООН по экономическим и социальным вопросам. По его данным, к концу апреля население Индии догонит Китай по количеству жителей в 1 миллиард 425 миллионов человек и сразу затем перегонит его. То есть, ну... Китай теряет пальму первенства по числу населения. Но я бы сказал, что это уже давно ожидалось, так сказать. Индия стремительный рост и населения, а в Китае, наоборот, такой весьма сдержанный. Ну и так далее, и так далее. Вообще, как это меняет картину в целом, на твой взгляд, и геополитическую, особенно в этом регионе Индостан, Южная Азия, Тихоокеанский бассейн, на роль Индии будет возрастать во влиянии, в том числе и на вопросы, выходящие за пределы там, Индостана, Южной Азии.
Роль же влияние напрямую не связано с количеством населения. Количество населения нужно конвертировать во что-то. Но то, что Индия будет становиться активнее, потому что нужно как-то проявлять заботу о таком количестве населения, это однозначно.
Конечно.
То есть Индия, которая была известнейшим главой, лидером, инициатором так называемого движения неприсоединившихся стран во время Холодной войны, которые не поддерживали напрямую ни СССР, ни Соединенные Штаты, отказывались идти в тот или иной лагерь. Индия была характерна очень сдержанной политикой, политикой невмешательства фактически. Да и местных региональных проблем у нее была. Война с Китаем, несколько войн с Пакистаном, Шри-Ланка и так далее. Теперь она будет активничать. Она не может не активничать, потому что надо кормить полтора миллиарда населения, которое все больше.
Конечно.
Китайцы почему лидерство утратили? Потому что сработала один политика одного ребенка в семье.
Конечно. А потом урбанизация населения. Да, там много факторов.
Да, много причин. Сейчас специалисты говорят, Китай имеет перевернутый. Это опасно, потому что пенсионеров и бюджетников гораздо больше, чем становится больше, чем молодежи, которая работает и работает. То есть у Китая проблемы демографические. А у Индии избыток, но большинство этих людей за миллиард человек, 75% населения, к бедному и нищему относятся. 300 миллионов, например, не имеют доступа к электричеству вообще. Грандиозная проблема. И но что Индия будет активничать, но что интересно, вот как она пошла активничать, это Индия. Индия присоединилась вчера, по-моему, к санкциям против так называемого серого флота Запада. Перед этим она присоединилась к потолку цен на нефть, покупную 60 долларов за этот сам. И вот теперь видно, что два крупных действия, а Индия пыталась получать конкурентное преимущество, находясь в особых отношениях с Российской Федерацией, в частности, по энергоносителям, потому что им брать негде. Иран и как носитель, он более дружественен Китаю. И у Индии проблемы по закупке с иранской нефти, скажем так. Они брали у России. Но даже сейчас они пошли в фарватере западных ограничений и санкций. И, в принципе, направление политики понятно. Там будет очень сильно усиливаться американское влияние. Индия вошла в 5 глаз, в эти структуру, которая, по сути, представляет собой такое юго-восточное НАТО, маленькое, для сдерживания Китая. И придется очень сложную политику эквилибристики проводить индусам, для того, чтобы, с одной стороны, обеспечить рабочие места энергоносителей, с другой стороны, своевременное перевооружение вооруженных сил, 50% которых вооружены советским и российским оружием, противостоять Китаю при этом, и будут сближаться с Соединенными Штатами. В любом случае, без серьезной программы индустриализации и создания кучи рабочих мест Индии не обойтись. А вот это куда большая угроза, чем для Китая, чем если... И куда большая перспектива для Индии, чем если просто растет население. Но, как мы понимаем, за годик этого не сделать. Это, ну, так, лет 20 понадобится на серьезный перегон. Тем не менее, индусы полны. Это видно по ним, что они имеют такое намерение. К примеру, и индийская космическая программа полностью оригинальная. А вот китайская – это копия советская. Поэтому Индия изначально пошла путем, скажем так, создания оригинальных технических решений, моделей. Это дольше, это менее эффективно. Но когда начало гонки, Китай вырвался вперед, но в перспективе это куда более полезно. Поэтому специалисты говорят, да, о том, что ожидать серьезного рывка Индии стоит, но это займет годы, десятилетия, и где-то к 50-му году там будет видно, 40-му, 50-му. Но Индия на этом пути, это мы можем точно констатировать. И она как-то попытается и свое демографическое преимущество использовать, но вот как, посмотрим. Пока это скорее проблема для Индии, мне кажется, что всех надо кормить.
Ну, безусловно, и, собственно, это свидетельствует о том, что Индии придется осуществлять внешнюю более активную экспансию.
Однозначно. Потому что... Экспансию не знаю, но политику точно более активную.
Ну, политику экспансионистскую, потому более что активную. Ей нужно как-то это население, население занимать даже чем-то, не только кормить.
Конечно, однозначно.
Что-то делать. Ну, посмотрим, как говорится. Мы позволяем себе иногда вот такие экскурсы. 255 тысяч.
Это же геополитика, она накладывает рамку, например, на нашу войну, потому что именно особые отношения с Индией, в том числе, помогают удерживаться путинскому режиму более-менее в стабильном состоянии. Но они заканчиваются. Индия все сужает и сужает эти возможности. Причем жертвуя своими интересами. Фарватер такой индийский, более цивилизованный, но более цивилизованный груз Западом, что тоже неизбежно, потому что нужно перевооружаться и нужно сдерживать Китай. У них нет вариантов.
Ну да. Да, нет, ну это переориентирование объективное. Безусловно, нужен противовес в этой части света.
Ну, нам это выгодно. Украина — это крайне выгодная история и для Запада. Индия — мощнейший союзник. Мощнейший союзник в возможном даже идеологическом союзе России и Китая. Это серьезный материк. Очень. Если Западу удастся, так сказать, еще больше склонить их на свою сторону, а это практически неизбежно при нынешнем раскладе, но они получат мощнейшего союзника в лице Индии.
Угу. Ну, последнее, то, что вот тут, не знаю, видел ты или нет, прокомментировать. Пригожин заявил о том, что они в плен не будут брать военнослужащих ВСУ под предлогом какой-то аудиозаписи, которую они якобы перехватили. Выглядит так, что он перехватывает всю эту историю, длящуюся с обезглавливанием военнослужащих ВСУ на камеру. И Эльдаровым, вот этим Эльдаровым продолжается проблема с Осечкиным, с его проектом. Того сегодня взяли, по-моему, вчера, по-моему, взяли. Вот. Ну и как бы, значит, там уже получил продолжение следственный характер история с ним и с его заявлением о том, что под Бахмутом участники ЧВК Вагнера имели отношение к убийствам даже детей.
Детей и подростков, да. Он действует медийно, как учили
он
в автошколе,
отыгрывает, на
как советуют, да, он отыгрывает повестку, чтобы забивать повестку и сформировать общественное мнение по выгодным ему нарративам, потому что новые забивают старые, новые на ту же тему. И уже никто не обсуждает, кроме нас с тобой, наверное, и дотошных журналистов, которые полное исследование делают. Да где ж таких сейчас возьмешь? Про то, что это началось, собственно говоря, с отрезания головы нашего пленного с видео и там, да, заявлением об убийстве детей. Все уже обсуждают, что он не будет брать пленных, потому что якобы украинцы расстреляли какого-то бойца, который там сдается, и так далее, и так далее. Поэтому такое. Как бы следить за перипетией его медийной карьеры, конечно, интересно, но иногда мне кажется, что Пригожина слишком много.
Ну что же, мы уже 46 минут в эфире, 100 тысяч поставили лайки, 240, ну почти 250 сейчас только что наш эфир смотрели и, соответственно...
У меня же 40 смотрел. Так что
40 тысяч, ну хорошо. Хорошо, значит, соответственно, мы просим наших зрителей, пожалуйста, ставьте лайки и дальше. Подписывайтесь на канал Фейген Лайф и на канал Алексея Арестовича. Вы знаете, что в описании к видео есть по ссылке его имени. Соответственно, вы можете пройти и смотреть эфиры там. Ну и, конечно, ссылки на мой эфир, пожалуйста, распространяйте. Ну все, тогда до среды, в среду в 22 продолжим обсуждать. Всем пока.
Спасибо.